Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ВЦИОМ подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Я Валентин Алфимов, рядом со мной глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров и моя любимая часть программы, когда можно немножко попытать Валерия Валерьевича о том, что же нового узнал Всероссийский центр изучения общественного мнения. Валерий Валерьевич, смотрю, у вас замечательный опрос на сайте про меры поддержки семей с детьми за и против. И, внимание, первый вопрос от меня. А как можно быть против? Почему вообще здесь может быть какой-то вариант против?
На самом деле может быть против. Дело в том, что любые меры поддержки имеют свою цену. Откуда деньги? Главный вопрос, который задают в тех странах, где привыкли деньги считать и где хорошо понимают связку между налогами, которые ты платишь, и общественными благами, которые ты получаешь. Вот, скажем, в Соединенных Штатах сейчас началась дискуссия. Президент Байден предложил 6 триллионов долларов выделить на разнообразные меры поддержки развития, там, реконструкции страны и так далее. Вот. И откуда деньги? Занять на рынке и, конечно, повысить налоги. И тут же республиканцы оппозиционные, значит, завопили, как же так, вы убиваете наш средний класс, убиваете наш бизнес, вы хотите поднять налог, значит, на доходы, значит, там чуть ли там не до 40% для некоторых категорий. У нас, напомню, он 13%, а для некоторых категорий 15%. Вот, у нас люди этой связки пока не особо чувствуют, вот, и нельзя сказать, что значит, они глупые, вот, или не видят дальше собственного носа. Вот. Дело в том, что основной источник доходов для нашего бюджета – это не доход на прощения, это не налог на доходы физических лиц, ДФЛ, знаменитый, который мы платим. Это все-таки таможенные пошлины, это все-таки налог на, значит, добычу полезных ископаемых и так далее и тому подобное. Поэтому связка между собственными налогами и, значит, оплатой общественных благ, мы видим, что она не очень большая, значит, не очень значительная. И поэтому относимся ко всему, что может дать нам государство, очень простым образом. Давайте больше. И почему не дали раньше? Вот, поэтому действительно позиция против почти не просматривается при оценке мер поддержки семей с детьми. Кстати, нужно тут вспомнить немножко еще, почему сами эти меры появились. Потому что у нас государство такое доброе. Ну, а почему же тогда не раньше все это сделали? Думаю, вопрос не в доброте, ни в коем случае. Вопрос в необходимости. У нас проблемы с демографией. Опять большие проблемы с демографией. Пандемический год, или уже почти второй начался, он еще сильнее обрушил, значит, уровень рождаемости. Иммиграция тоже, значит, сильно сократилась, границы закрыты, по сути. Вот. И на этом фоне негативный тренд к снижению, значит, рождаемости, который стартовал еще в 2018-2019 году, он получил дальнейшее развитие. Государство боится, что скоро граждан не останется. Ну, конечно, не скоро. Тут речь идет о десятилетиях, но вот прогнозы очень напрягают. Поэтому, конечно, нужно поддерживать любыми методами те семьи, которые все-таки решились завести ребенка, а лучше нескольких. Меры разные есть. Ну, самый известный из них – материнский капитал. Вот. Но президент в своем послании, в апреле он с ним выступил ежегодным, предложил и ряд новых мер. И к Дню защиты детей, напомню, 1 июня он у нас проходит, отмечается, мы провели опрос попросили наших корреспондентов оценить эти меры. Полезные или вредные, своевременные или нет, эффективные или свои цели они не достигнут. И вот какие у нас результаты. Среди семей, у которых есть несовершеннолетние дети в возрасте до 18 лет, 88% опрошенных знают о тех мерах, которые президент предложил. То есть целевая аудитория в курсе этих мер поддержки. А, значит, они интересны и, в общем, что-то не прошли мимо внимания. Теперь по конкретным мерам поддержки. Мы несколько из них, значит, предложили, свели в список и попросили, значит, отрейтинговать, какие наиболее важные, вот, а какие менее важные. Ну вот, как выяснилось, самой важной мерой, 92%, такой ее называют, считается ежемесячная выплата беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, сокращенно ТЖС. Вот, на втором месте 89% считают важной мерой единовременную выплату семьям с детьми-школьниками и будущим первоклассникам.
Это вот эти 10 тысяч августе, чтобы собраться в школу.
Да, за несколько недель до 1 сентября, значит, наши семьи с школьниками, действующими и будущими, получат доплату в 10 тысяч рублей на ребенка, ну, с тем, чтобы можно было подготовиться в школе. Ну вот, наверное, это самое главное, да, и еще вопрос об эффективности. Улучшит ли жизнь семей с детьми эти меры или нет? Или не окажут значительного влияния? Ну вот, если от всех опрошенных считать, то 53% полагают, что да, эти меры значительно улучшат жизнь семей с детьми. Кстати, почему мы этот вопрос задали? Потому что мы же еще не только с плохой демографией боремся, мы же еще с бедностью боремся. Она тоже увеличилась в пандемический период. Хоть и не очень сильно, но увеличилась. Вот. И проблема в том, что семья, когда рождает ребенка, она становится действительно беднее. Вот. И поэтому, помогая семьям с детьми, мы одновременно убиваем двух зайцев. Вот. Поэтому вопрос, насколько эффективно, насколько рационально применяются эти меры, он тоже действительно стоит. Итак, повторюсь, 53%, чуть больше половины, полагают, что эти меры значительно улучшат жизнь семей с детьми. 39%, тоже очень значительная группа, полагают, что нет. Эти меры значительного влияния на жизнь семей с детьми не окажут.
Интересно, что есть все-таки люди, которые считают, что они вот такие меры ухудшат жизнь семей с детьми. Не совсем понимаю их, честно говоря, их мотивацию.
Ну, такой вариант имеет право на существование. Вот. Мы их мотивацию действительно не изучали, но 2%, то есть немного. Вот более интересно посмотреть соотношение тех, кто считает, что эффективная мера и неэффективная мера, значит, в тех возрастных группах, у которых несовершеннолетних детей больше всего. Это группы от 25 до 44 лет. Вот здесь мы видим более серьезный перевес. Там 58-62% полагают, что помогут. А те, кто скептически оценивают значит, эту перспективу, поменьше, 33-34%.
В общем, чем ниже возраст, тем больше скептиков.
Тут речь не о возрасте, речь, я думаю, речь о том, что в этих семьях как раз-таки больше несовершеннолетних детей, и они отвечают на этот вопрос не теоретически, а совершенно практически. Это они получат эти деньги. Вот. Ну и если как-то значит, осмыслять мотивацию тех, кто даже в этой группе получает эти доплаты и единовременные выплаты, все-таки негативно о них высказывается. Я думаю, тут речь не о том, что не нужно таких мер проводить, а речь о том, что мало. Хорошо, но мало. Дайте еще. Потому что потребностей существенно больше. Вот, наверное, такие главные результаты. Вот. Ну и завершили мы этот обзор вопросом прямым. А вообще важны или не важны лично для вас и для вашей семьи новые меры государственной поддержки семей? И этот вопрос, конечно, был обращен прежде всего тем семьям, где уже есть такие дети. И вот среди них такое соотношение. 72 на 25. 72 важны, 25 не важны. Так что можно резюмировать. Меры давно назрели. Хорошо бы раньше их приняли, но вот наконец-то дождались. Это действительно поможет. облегчит бремя. Ну, а как это скажется на уровне рождаемости и на уровне бедности, надо подождать годик-другой, как минимум, для того, чтобы статистики сделали свою работу. Вот, и мы могли проанализировать уже не предположительно, не в прогнозном ключе, а, значит, основываясь на фактах, сработали ли эти меры или нет. И надо их расширять, добавлять им что-то еще. Демография, напомню, и бедность остаются острыми проблемами в нашей стране.
Да, я бы хотел еще добавить, что был тоже вопрос, есть ли у вас несовершеннолетние дети или внуки, и 40% сказали, что у них дошкольники, 46% сказали, что у них есть дети или внуки школьного возраста. Ну, мы понимаем, что...
Ну, люди, это вопрос, которых... фильтр, так называемый.
Да, вот. Я он, именно к этому
говорю. Собственно говоря, только для одной цели служит. Мы должны отделить тех, кто, у кого уже есть дети несовершеннолетние, кто вовлечен в обсуждение этой проблематики естественного образа, и тех, для кого это неинтересно, не актуально или представляет сугубо теоретический такой вот, значит, интерес. Вот поэтому мы, конечно, такой вопрос обязательно задаем. Точно так же, как если мы спрашиваем что-то связанное с религией, с верой, мы обязательно задаем тоже такой вопрос в фильтр, да, к какому вероисповеданию вы себя относите.
Так, дорогие друзья, делаем перерыв буквально 2 минуты, и сразу после него возвращаемся в студии Валентин Алфимов и Валерий Федоров.
Горбачев уже давно не у власти, но все эти годы идет суд над ним. Судят жестоко, приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, понять его трудно. Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Горбачева». С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ВЦИОМ подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда», как я и обещал, Валентин Алфимов и Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, есть у вас опрос и про миротворцев. Отмечу, что буквально на там, пару недель назад я был в командировке, как знают наши слушатели, в Нагорном Карабахе и с миротворцами общался, так что тема для меня, так сказать, не посторонняя. Вот, очень интересно.
Да, много поводов. В том числе действительно то, что крупная миротворческая операция проходит с осени 2020 года на Кавказе, на территории Нагорного Карабаха. Армянские и азербайджанские силы, значит, разведены, и таким щитом служат миротворцы, миротворцы российские. Ну, мы начали этот обзор с вопроса вообще, припомните, пожалуйста, операции миротворческие, в которых Россия участвовала. И вот здесь Нагорный Карабах пока не лидирует, только 4% его назвали. Вот. А в первую очередь речь идет о Сирии. 37% полагают, что миротворческую миссию Россия выполняет именно в Сирии. Кстати, должен сказать, что юридически, да и, значит, официально у нас в России эта миссия миротворческой не называется. Это участие действительно в гражданской войне в Сирии на стороне, значит, режима президента Асада. И цели там не установить мир, а цели не дать террористам, экстремистам прийти к власти и захватить эту важнейшую, богатейшую страну, значит, Ближнего Востока. Вот. Но россияне полагают, что эта миссия миротворческая. То есть она ведет в конечном счете к миру. Ну, надеемся, что так оно и будет. Но вот должен сказать, что этот вопрос показал. Есть большие сложности пока с пониманием официального статуса, что такое миротворческие действия, что такое миротворческие силы, миротворческие войска, миротворческие операции. Пойдем дальше. Нужно ли нам участвовать в миротворческих операциях в разных странах мира или нет? Мы предложили три варианта ответа. Первый – это избегать участия в международных операциях. Второе – участвовать, но только в тех случаях, где это связано с обеспечением нашей собственной национальной безопасности, с предотвращением угроз для нашей страны. И на третьем, да, третий вариант – это, я бы сказал, максимально альтруистический. Да? Россия должна участвовать в миротворческих операциях, если это поможет решить международные проблемы и конфликты разного рода, вне особой связи с интересами и проблемами нашей страны. Как распределились ответы? Ну, наименее популярный вариант – это отказ от участия в миротворческих операциях вообще. Только 7% полагают, что это не наше дело и не надо туда лезть. Дальше вариант, что нужно участвовать вне связи с всякими интересами России национальными. 35%. То есть существенно больше, но при этом вот около трети. Доминирующая группа, да, порядка 54% опрошенных, полагают, участвовать надо, но не везде. Мы не должны быть каждой бочкой затычкой, тратить на это ресурсы, внимание. В конце концов, и жизни наших бойцов. Напомню, что пусть и миротворческие, но это все-таки операции военные, и, в общем, риск существует, и, увы, не все миротворцы возвращаются домой живыми. Вот, поэтому вот эта точка зрения доминирует, 54% полагают, что нужно участвовать России в миротворческих операциях, но в тех случаях, где это действительно связано с нашими национальными интересами. Вот. Что еще интересного мы узнали? Да, о Нагорном Карабахе. А вы же его посетили, да?
Да.
Не только были на территории Азербайджана, но и в Нагорном Карабахе.
Нет, я был на освобожденных Азербайджаном территории Карабаха. То есть в республике, в самой Нагорно-Карабахской, да, вот в этой автономной области или в республике в Арцахе, нет, я там не был.
Понятно. Ну, надеюсь, в следующий раз заедете с армянской стороны, побываете и вот на другой стороне. Составите, так сказать, объемное видение, а не одностороннее. Итак, специальный
жду приглашения, Валерий Валерьевич.
О миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Мало кто, напомню, ее назвал без подсказки. Но вот когда, значит, прямой вопрос, то 4/5, 81% они о нем слышали. Вот. И россияне полагают, что, в общем-то, наша страна сыграла главную роль в том, что эта война закончилась. Речь, напомню, идет об армяно-азербайджанской войне осенней, которая длилась больше месяца и, так сказать, принесла много жертв и потерь обеим сторонам. Ну вот, Россия сыграла благородную роль умиротворителя и не только на словах, не только на бумаге, но и направила свои силы. Да, бригада там стоит наша, миротворческая, из состава вооруженных сил Российской Федерации. Так вот, 62% полагают, что именно Россия сыграла главную роль в том, что этот конфликт завершился надолго, навсегда, мы не знаем, но, по крайней мере, пока войны нет. Вот, только 5% полагают, что никакой роли мы не сыграли, остальные затрудняются ответить. В общем, хорошее мы дело сделали. Ну, теперь дело за армянскими и азербайджанскими политиками. Они должны превратить это перемирие в надежный мир и предотвратить вероятную, пока вполне, как мы наблюдаем за ситуацией, вполне, увы, вероятную перспективу новых вспышек этого конфликта.
Да, очень хотелось бы, чтобы на этой территории был мир. Валерий Валерьевич, 2 минутки у нас осталось. Есть еще один опрос про пенсию, активная жизнь на пенсии. Расскажите в 2 словах, о чем он?
Ну, есть такое понятие «активное долголетие». Речь идет о том, что человек, выйдя на пенсию, значит, не занимается дожитием. Есть такой странный термин в риторике нашего пенсионного фонда. А он вполне еще активен, интересуется разными аспектами жизни, не сидит на месте, там, в лучшем случае воспитывая внуков, а живет полнокровно и насыщенно. И тут есть место и хобби, и путешествиям, и творчеству, и даже новой профессии, и спорту, в том числе и сексу. В общем, полнокровная, нормальная жизнь. И у нас в стране эта идеология тоже постепенно появляется. Тут лидером выступает Москва, столица. Тут есть программа, которая так и называется «Активное долголетие». Вот ряд вопросов мы задали на эту тему, спрашивали наших пенсионеров, занимаются ли они какой-то активностью, ну вот, например, волонтерской деятельностью. Напомню, что волонтерить могут кто угодно, это не дело молодых, есть понятие серебряные волонтеры.
Да, здесь хочется сказать, что всем долголетие, но не просто долголетие, а активного долголетия, дорогие друзья.
Я бы добавил счастливого долголетия.
И счастливого, да. Спасибо всем, кто был с нами. На следующей неделе в среду также встретимся здесь на волнах радио «Комсомольская правда» вместе с Валерием Валерьевичем Федоровым.
«Война и мир» с Валерием Федоровым.